Значит, вы помните такое, что мы начали с вами, ну, начали, уже длительное время проходим эту тему, которая называется, ну, будем так говорить, о Царстве Божьем. То есть, что Библия пишет, что вход в Царство Божие узкий и тернистый. Такие же узкие врата туда. И мы с вами говорили о том, что Царство Божие есть внутрь нас. То есть, другими словами, это состояние души. Когда мир Божий находится, почивает в душе верующего человека. Когда не хочется обижаться, когда хочется любить врага, когда враг в твоем присутствии чувствует себя неловко от того, что ты ему не воздаешь злом за зло. И мы с вами говорили о том, что вот входите, значит, тема последняя, да, входите тесными вратами, это говорит о чем? Что в эти врата можно все-таки войти? Можно, да. И я вам просто хочу сказать, когда заходит у нас разговор, что Царство Божие внутри нас должно быть, возникает вопрос, как этого достичь? Вы помните, мы с вами говорили такие, значит, мысли, что в конце, перед вторым пришествием, Бог воздвигнет на земле Царство Свое. Совсем не то Царство, как обычно понимают все христиане, что это будет как бы, ну, буквальная страна, буквальный престол, на котором будет Христос сидеть. Все это понимают буквально, что придет Христос в Палестину, в теперешнюю Израиль, и там будет царство. Библия пишет, что ноги Христа не коснутся земли, второе пришествие будет. Но Царство Божие будет все-таки на земле. Но это Царство Божие будет не территория, не страна, не город. Это люди, в чьих душах Христос станет царем души. И мы говорили, что это царство настанет. Об этом говорят все пророчества и Ветхого Завета, и Нового Завета. Вопрос, заметьте, как бы, как я сейчас хочу поставить. Мы говорим, что если царство внутрь вас, это Бог поселяется внутри человека, то значит зла не должно быть внутри этого человека. Не может Бог по совместительству проживать в коммунальной квартире с сатаною. То есть, или я царь, или он, но двое там не будут. И Библия говорит, не можете служить двум господам. Хотя мы стараемся, и у нас получается все-таки. Но Библия говорит, если не со мною, то против меня. О чем как бы мысль сегодня центральная, с чего хочу я начать? Мы будем проходить послание евреям. Мы все верующие говорим о том, что мы все знаем, какими мы не должны быть и какими должны быть. Вопрос как бы стоит, заключается в чем? Как таким стать? Мы говорили, входите тесными вратами, разбирали отдельные места из Писания. Сегодня будем говорить конкретно по посланию евреям, где прямо написано, как этого достичь. И если вы помните по храмовому служению, которое было в Израиле, вы помните вторая часть святилище, как называлось, за святое, которое находится за завесою, святое из святых. Вы знаете, как оно называется на языке Библии? Очистилище. Заметьте, в первой части только что происходило? Обряды, жертвоприношения, да? Далее, все, что символизировало или говорило о том, что плохо, что хорошо и как достичь. Но очищение, избавление от греха как бы происходило в какой части? Во святом святых, которое называлось очистилище. Вы помните, значит, послание ангелу Лаодикийской церкви из книги Откровения, 3 глава? Там есть такие слова. Слова, относящиеся, так будем говорить, к христианам, живущим в последнее время. Значит, Откровение, 3 глава. 20-21 стих. Здесь сказаны такие слова. «Се стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мною». И дальше смотрите, какие слова. «Побеждающему дам сесть со мною на престоле моем, как и я победил и сел с отцом моим на престоле его». Обратите внимание. Я задаю вопрос. По книге Евреям, вы помните, как Христос называется после того, как Он умер и вознесся? Какую должность Он получил на небе? Великий пересвященник, помните? По чину Мелхиседека. По прообразному ветхозаветнему храмовому служению я хочу вас спросить, где работал первосвященник и когда? Вы помните, что однажды в году, в судный день, он входил во святое святых. То есть это его работа, заметьте, первосвященника была не во святом, а где? Во святом святых. И когда Христос стал первосвященником вовек по чину Мелхиседека, стал первосвященником, то как бы его работа где должна была происходить? Во святом святых, где первосвященник и работал обычно. И задаю вопрос. Вы знаете, где находится престол благодати по храмовому служению? Я вам просто сейчас даже прочитаю. Знаете, эта книга, значит, апостола Павла «Послание к евреям». Значит, «Послание евреям», 4 глава, 15 и 16 стих. «Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха». Теперь обратите внимание. Значит, он был искушен во всем, что человек может на этой земле, в чем может быть испытан, да? Но ни разу не согрешил. Посему, смотрите, как написано, «да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи». Я хочу вас спросить, скажите, в храме где находился престол благодати? Во святом святых. Теперь смотрите, мы приступаем к первосвященнику Иисусу Христу, который где находится? У престола благодати. Я только что прочитал из Откровения 3 главы. Там написано, «Побеждающий сядет со мною на престоле», говорю сейчас чуть по-другому, «на престоле благодати, как и я победил и сел с Отцом, как бы во святом святых, на престол благодати, и что верующие могут сесть со мною на престоле благодати». Другими словами, куда они тоже могут войти? Во святое святых. Заметьте, святое святых по евреям 9 главы называется очистилище. Это совсем не так, как некоторые говорят верующие, что после смерти где-то есть какие-то планеты, где дочищают и домывают нас. После смерти суд. Мыться нужно здесь. Чиститься нужно здесь. До суда успеть с кем во вражде, успеть примириться, да? Если уже на суд я пришел в непримиренном состоянии, то будет суд соответствующими организационными выводами. И обратите внимание, что если люди сядут в Новом Завете, вот по 3 главе Откровения, с Отцом на престоле Его, то есть войдут в очистилище, другими словами, они подвернутся чему? Очистке. То есть для них будет открыт путь, как избавиться от этой порочной плотской натуры, в которой мы живем. И я вам хочу прочитать из книги пророка Захарии, 13 глава, 1 стих. Эта речь идет о чем? Пророчество о том, что будет происходить в последние дни перед вторым пришествием. «В тот день откроется источник дому Давидову и жителям Иерусалима для омытия греха и нечистоты». Обратите внимание, что в последние дни перед вторым пришествием откроется, заметьте, не просто Христос источник для омытия греха. Мы грешим, а Он нас прощает. Мы грешим, а Он нас прощает. А заметьте, здесь о чем речь идет? Для омытия греха и нечистоты. Другими словами, люди эти чего достигнут? Избавление от греха, который живет в нашем сердце. Смотрите, Откровение, 14 глава. Что сказано об этих людях, которые сядут со Христом на престоле, как бы во святом святых? Чего они достигнут? Достигнут ли они очищения? Откровение, 14 глава, с 3 стиха по 5. «Они поют», это речь идет о 144 тысячах, они поют как бы новую песнь пред престолом и четырьмя животными и старцами, и никто не мог научиться сей песни, кроме сих 144 тысяч, искупленных от земли. Заметьте слово «искупленных» — это что? Выкупленных из-под власти сатаны, из-под власти греха. Это те, которые не сквернились с женами, то есть были в разных церквах. Но если где-то из того, чему учили, не совпадало с Писанием, они оставались как бы при какой точке зрения? Как говорит Писание, как говорит Бог, Дух Святой. Ибо они девственники, это те, которые следуют за Агнцем, куда бы он ни пошел. Они, эти люди, искуплены из людей, смотрите, искуплены, выкуплены. За них как бы заплачен какой-то выкуп. Искуплены из общей массы людей, которые подвержены греху. И дальше, смотрите, как первенцы Богу и Агнцу. Что такое первенцы? Это лучшие из лучших. А теперь, смотрите, в устах их нет лукавства. Они непорочны пред престолом Божьим. Слушайте, пред престолом написано. Престол где благодати? Во святом святых. И заметьте, если они непорочны, то значит прошли процесс какой? Очищения. Значит, они знали, как это достичь. Как можно отобразить Христа в своей плоти, не зная и не понимая, как этого достичь. И вот послание евреям, оно как раз объясняет вот эту тему. Как мы, верующие, должны войти во святое святых. После послания евреев, у меня к евреям, у меня есть еще такая мысль, ну просят люди сделать откровение полностью, разжевать стишок в стишок на последнее время, вот время, в которое мы живем, что должно быть и чем все продолжится, чтобы ну, была как бы карта, по которой люди знали, как идти. Но опять-таки, когда мы будем говорить о последнем времени, о 144 тысячах, то нужно знать, как они достигли этого состояния, как они вошли во святое святых к престолу благодати. И поэтому послание евреям, оно как бы подготавливает, я так буду говорить, чтобы потом уже читать пророческие как бы результаты, какие люди должны быть, а как достигли, мы уже должны ну, предварительно как бы прочитать и знать. Я как бы почему хочу еще эту тему затронуть. Я вам такое скажу. Вы знаете, ну я уже так буду говорить с расчетом на всяких слушателей. В какой церкви, в какой конфессии вообще речь заходит о служении Христа во святом святых? Из всех конфессий.
Только у адвентистов седьмого дня.
Только у адвентистов седьмого дня. Правильно. Но я тогда адвентистам задаю вопрос. Скажите, в каком году Христос вошел во святое святых?
1844.
Спасибо.
Нет, со времени того, как говорит совершенно.
Смотрите.
Это первое отделение, а во второе 44.
Ну, вошел...
давайте так. Я почему задал такой вопрос? Когда я задаю вопрос адвентистам этот, на меня смотрят, улыбаясь и говорят, как бы, до чего человек может пасть, если он не в церкви? А я говорю, я вам оставлю специально время для улыбок надо мною в конце. Еще раз как бы спрашиваю, в каком году? В 1844 году. Следующий вопрос. Я не хочу этим как бы оскорбить адвентистов и сказать, какие они нехорошие. В других церквах вообще на эту тему не идет. У них вообще он не вошел туда. А если вошел, то непонятно для чего. Поэтому у адвентистов в любом случае преимущество, хотя бы говорят об этом. Но я задаю вопрос. Значит, вошел Христос по учению адвентистской церкви в 1844 году. Задаю вопрос. В каком столетии, не году, в каком столетии жил апостол Павел?
В первом.
В первом. Грубо говоря, 1900 лет тому назад. Да?
Да.
В том же столетии, наверное, при жизни он написал и послание евреям.
Да.
Я вам читаю, внимательно слушайте, в каком году Христос вошел во святое святых. Значит, послание евреям, 6 глава, с 18 по 20 стих. «Дабы в двух непреложных вещах, в которых невозможно Богу солгать, твердое утешение, смотрите, имели мы, верующие, прибегшие взяться за предлежащую надежду». Смотрите, мы взялись за какую-то надежду, которая для души, имеется в виду нашей, есть как бы якорь безопасный и крепкий, и входит во внутреннейшее за завесу, куда предтечию, слушайте, куда предтечию, пред кем-то предтек, прошел этот путь, за нас, заметьте, предтечию за нас, то есть перед нами, зашел, вошел Иисус во внутреннейшее за завесу, слышите? Сделавшись первосвященником навек по чину Мелхиседека. В каком году он вошел? Еще раз спрашиваю. Поймите, я не хочу сейчас там вот, знаете, вот красоваться, видите, они не знают, а я знаю. Нет, речь не об этом идет речь. Я просто говорю о том, насколько мы должны внимательно читать Писание, насколько нужно исследовать и не торопиться что-либо утверждать, потому что если бы внимательно читали, да, мы бы, может быть, и сами бы задумались. Помните, Христос задает вопрос фарисеям и спрашивает, что вы думаете о Христе? То есть не говорит, что это он, а он их спрашивает. Они же были фарисеи, книжники. Они читали буквочку, ну настолько. А они говорят, ну как, чей сын? Давидов. А он говорит, как же Давид говорит? Сказал Господь Господу моему. Если Христос, сын Давидов, почему Давид называет его Господом? Почему у вас не стыкуется в вашем учении? Оказывается, что он будет сыном Давидом, когда во плоти придет. Но когда он еще не пришел во плоти и был на небе, то он был еще до Давида. Он был отцом Давида, я уже так скажу. Понимаете, о чем я говорю, да? Почему Христос говорит, я был прежде Авраама, а евреи ему говорят, тебе нет еще и 50 лет, а ты говоришь, что ты был прежде. Вы поняли, почему он так говорит? Что у евреев выпало, что Сын Божий был еще до всех пророков, и Он их, пророков, посылал, да? Только когда пришел в человеческой плоти, то как человек уже что? Выполнял эту миссию. И заметьте, здесь написано, вы заметьте, вошел во святое святых после воскресения, если кто сомневается.
То есть 33 года.
Нет, когда воскрес.
Ну как умер и воскрес, сделался... Сделался первосвященником навек по чину Мелхиседека. Если кто-то говорит о том, что Христос до 1844 года совершал работу во святом, то я задаю вопрос. Во святом святых первосвященник вообще по прообразным законам не работал. У него работа только в той части. И заметьте еще, что я хочу сказать. Не только Христос вошел во святое святых. Вы помните, когда Он умер на кресте, завеса разодралась сверху донизу. Почему? Можете все заглядывать. Нет никакой тайны в этом служении. Уже никто не упадет замертво вот в этом здании, которое, я говорю, коробка просто осталась. Бога там уже нет. Почему разодралась завеса? Что-то Христос совершил, чего не понимали иудеи и священники, чего, может быть, и многие из нас не понимают, но почему-то храм со святым святых перестал быть святым святых. Разодрана завеса, заглядывайте, кто хочет. Тайны больше в этом нет. Что-то как будто бы произошло. А что многие толком и не могли понять, почему разодралась завеса? Теперь смотрите, евреям 10 глава, я вам читаю, значит, 10 глава Евреям, с 19 стиха по 23. Итак, братья, имея дерзновение, слушайте, к кому обращается Павел? Уже к братьям. Итак, братья, имея дерзновение входить во святилище, обратите внимание, кому написано, имея дерзновение входить, братьям, то есть речь идет уже о людях, о верующих. Тут сестры тоже подразумеваются, они могут входить. Смотрите, входить во святилище посредством, смотрите, посредством крови Иисуса Христа, путем новым и живым. Слушайте, что до сих пор как бы ходили каким путем? Старым, и мертвым. А теперь какой-то путь открыт людям. Вы поняли, что такое, почему он был предтечью? Он протоптал дорогу. Эта дорога называется путь какой? Новый и живой, животворящий. И смотрите, который он, Христос, вновь открыл нам через завесу. Обратите внимание. Завеса отделяла что? Святое от святого и святых. И заметьте, он вновь открыл, то есть плоть свою. Обратите внимание, что символизировала завеса между святое и святое и святых? Помните, завеса была?
Да, в земном.
Смотрите, в земном храме Искинии, смотрите, что написано. Через завесу, то есть он как-то ее прошел, заметьте, ну, вы помните, она разодралась сверху донизу. То есть плоть свою. Прямо объяснение пишет. Смотрите, завеса символизировала что? Плоть его. Я сейчас коротенько вам просто скажу, потому что я сначала как бы хочу вам сказать мысль, а потом ее начну подробно излагать, чтобы вы поняли направление мысли. Помните Исаия 66 глава с 1 стиха, где пророк говорит как бы от имени Бога или Бог через Исаию. «Земля, небо, престол мой, земля, подножие ног моих, где же вы построите дом для меня?» Ну как бы где? В Иерусалиме, он на горе, пойди, он стоит, тебе что, мало? Он говорит, слушайте еще раз, «Все небо – это место, где я сижу, она, земля наша». Это вот куда я просто подошвы могу поставить. А мы, они говорят, а мы тебе вот храм построили там 40 на 60 или на сколько. Вот вы понимаете, о чем речь идет? И дальше написано, а вот на кого я презрю. Заметьте, значит дом, в котором хочет жить Бог, а вот на кого я презрю. На кроткого, на смиренного и не на трепещущего пред словом моим. Помните слова Христа, вы храм Бога живого. Заметьте, значит, храм кого символизировал? Храм души человека. Далее. Вы помните, что по посланию, не по посланию, извиняюсь, когда Господь разговаривал с Моисеем на горе Синайской, он там давал, ну, будем говорить, чертежи для Моисея, как построить храм. Помните, да? И там написано, сделай все по образцу, показанному тебе на горе. То есть, а этот образец какой был? Небесный. Значит, судя по логике вещей, по этим словам, что на небе стоял оригинальный храм, да? А на земле была его копия. А вы помните? Вот почему мы и говорим, что Христос вышел из святого, перешел во святое из святых, и там совершает служение. А я задаю вопрос. Вы помните Откровение 21 глава, где Иоанн говорит о небесном Иерусалиме? Храма же я не видел, ибо Господь Бог Вседержитель и Агнец Его, что? Есть храм. Так вопрос возникает, с какого храма делалась копия для земного? Ну, копировалась. Я вам пример приведу, смотрите, послание евреям. Послание евреям, 9 глава, 11 стих. Слушайте, Христос приносит с неба настоящую скинию или настоящий храм. Обратите внимание, 11 стих, 9 глава, послание к евреям. «Но Христос, первосвященник будущих благ, пришед...» Смотрите, откуда пришел Он? Ну, с неба, сшедший с небес. «Пришед с большею, слушайте, и совершеннейшею скинию». Чем какая? Чем земная, храм Соломона, или храм Ирода, когда уже был тот разрушен, другой был построен. Заметьте, с большею и совершеннейшею скинию, нерукотворенную, то есть не такого устроения. То есть никакого устроения. Ну, как на земле, вот это из камней, из дерева, из золота, из серебра, как там, заметьте, не такого устроения. Что такое нерукотворенная скиния? Скинию буквальную на земле руками люди. Полотно ткали люди, это рукотворенное, да? Кожи вычиняли и снимали люди, вешали люди. И люди, в общем-то, там и ходили. Священники, я имею в виду, левиты, да? А здесь, смотрите, нерукотворенная скиния. Это о чем речь идет? О какой скинии нерукотворенной? В которой люди не могут которую создать. Которую творит кто? Бог. А вот на кого я презрю. Так с какой он пришел скинию? Помните слова Христа? С небесной, только конкретно. Христос говорит, разрушьте сей храм, и я воздвигну его в 3 дня или на 3-й день. И заметьте, все иудеи поняли, что он подстрекает разрушить буквальный храм. А там написано, а он говорил о чем? О храме тела своего. Скажите, когда разрушили этот храм, распяли, не в 3 ли дня? А опять воздвигнут был этот храм? Так вопрос возникает, с какой скинией он пришел? Его тело, как и наше. Заметьте, если мы люди, храм Бога живого, помните? А он принял человеческую плоть, то он что пришел показать? Я вам покажу, какой должен быть настоящий храм. Другими словами, копия, которая давалась Моисею на горе Синай, знаете, с чего снималась? С храма души Бога. Я уже так буду говорить. Мы созданы по образу и по подобию. И он пришел с нерукотворенную скинией. Не такового устроения. То есть тело мы можем одеть, можем подгримировать, а душу только один Бог. Это прерогатива, да, только чья? Только Бога. Вложить законы в мысли и сердца ни один человек не может, кроме как Бога. Я имею в виду Божьи мысли. Сатанинский сатана может вкладывать, если мы широко раскрываем уши, глаза, да, или рот, едим эту пищу. Но Божьего только может вложить в человека Бог. Я для чего вам это говорю? Вы поняли, почему храм, написано, храм у евреев как бы считался, это место обитания Бога, да? И когда Соломон строил этот храм, то он говорил, Господи, что если у какого человека будет нужда, и он придет к месту сему и поклонится, то ты ему с этого места что, как бы, ответь. То есть, заметьте, храм как бы символизировал, что место обитания Бога, да? А теперь смотрите, Бог изображен в виде храма, то есть храм души Бога изображен в храме на земле. И заметьте, и храм земной символизирует одновременно храм души человека. И заметьте, приходя в храм, 2 храма должны быть что? Слиться. И какая была красота внутри храма Соломона, что люди приходили и в восхищении были. Это говорило о чем? Вот такая красота храма души. Если бы вы проникли в мир Божий, вот так бы вы ходили широко раскрытыми глазами, ушами, ртом, и удивлялись, какое бездна богатства, премудрости и ведения. Как непостижимы судьбы его. А зачем ты сюда приходишь? Чтобы слиться с Богом. И заметьте, чтобы красота вот этого храма, красота моей души, это я говорю как бы о Боге, стала красотой души человека. И чтобы эти 2 храма что? Слились. Когда люди говорили Христу, покажи нам Отца. А он говорит, видевший меня, видел и Отца. Вот как вы видите, как я с вами общаюсь. Какое мое отношение к грешникам. Как я реагирую на то или другое. Вот все так бы проявлял и Отец, если бы Он был на этой земле. Только Он не в этой телесной храмине, как я. Ну, это как бы Христос говорит. Я об Отце говорю. Я про нашу плоть человеческую говорю. И вот обратите внимание. Значит, тема, смотрите, тема какая. Что во святое святых можно было входить. Уже 2000 лет тому назад. Вопрос возникает у нас только с 1844 года. Поймите правильно. Я сейчас говорю, почему. Так в Библии написано. Но Библия пророчески предсказывает, что откроется, как туда входить, заметьте, в последние дни. То есть мы, как народ, должны были бы исследовать, должны были бы копаться в этом, чтобы уразуметь, как туда войти. Но я задаю вопрос. В 10 главе написано евреям, в каком стихе, я сейчас прочитаю еще, значит, 19, что мы можем входить во святилище, в 20. Нам путь этот открыт вновь через завесу. Задаю вопрос, почему вновь? Обратите внимание, верою Христос вновь только открыл путь во святилище, сделавшись первосвященником навек по чину Мелхиседека. А 11 глава Евреям вы читали?
Да.
Мы привыкли говорить, Ветхий Завет это что? Дела, закон, да? А Новый Завет это вера. А вы обратили внимание, в Евреям 11 главы здесь персонажи какого завета, Ветхого или Нового? Все только Ветхого. И вы заметили, они не делами, а чем? Верою Енох, верою Авраам, верою Моисей. И перечисляются все. Обратите внимание. Верою, куда они вошли? 10 глава, смотрите, я дочитываю 21 стиха. «И имея великого священника над Домом Божьим, да приступаем кто?» Мы, верующие, да приступаем с искренним сердцем, с полною верою, с полною верою, краплением очистившей сердца от порочной совести. Слушайте, совесть – это уже внутри происходит очищение. Руку можно очистить, внешне можно рукой у вас не ударить, а внутри можно при этом иметь ой, сколько зла, правда? И совесть нас будет осуждать не только за сделанные поступки рукою, но даже за что? За помышления и намерения сердечные. И заметьте, происходит очищение порочной совести, то есть это уже работа какая? Внутренняя. И заметьте, очистивший сердца от порочной совести и омывший тело водою чистою. Будем держаться исповедания, упования неуклонно, ибо верен обещавший. Так заметьте, куда мы да приступаем? К престолу благодати, чтобы войти. Заметьте, а престол благодати где находится? Во святом святых, а мы пока что во грехах где находимся? Во святом, с обрядами, церемониями, пищами и питьями. И заметьте, мы можем туда войти. А теперь смотрите, верою. 11 глава начинается, 1 стих. Вера же есть. Это продолжение той же мысли 10 главы. Что такое вера? Вера же есть осуществление ожидаемого. Заметьте, мы должны прийти к престолу благодати. Он находится во святом святых. А мы теперь с дерзновением да приступаем, и вера нам должна помочь что? Вы заметили по 6 главе последний стих? Что якорь наш находится во внутреннейшем за завесою, а мы ухватились как бы или за канат, или за цепь. И якорь нашего корабля где? Во святом святых. А мы со своим кораблем где? Во святом или еще и за святым в каких-то дворах там бурей нас кидает. И заметьте, там написано, чтобы мы ухватились за что? За вот эту связь, которая нас соединяет с якорем, который находится во святом святых у престола благодати. То есть мы по этому канату как бы что? С верою должны, так буду говорить, подтягивать свой корабль, войти во святое святых. И смотрите, вера же есть, осуществление ожидаемого. Что мы ожидаем? За что мы хватаемся? Куда мы должны войти? Мы всю жизнь говорим о том, какие мы должны быть хорошие, но мы не знаем, как избавиться от этого плохого, что нам мешает. И как таким стать? И смотрите, верою мы должны войти во святое святых, которое по Евреям 9 главы называется «Очистилище, где происходит очищение от греха». И смотрите, вера есть осуществление ожидаемого. Что такое слово «осуществление»? Веришь, что можно построить дом? Верю. Начинай осуществлять. Что? Завози блоки, копай под фундамент котлован, подводи какие-то коммуникации, это уже есть что? Верю, что ты хочешь или веришь в то, что ты построишь дом. И знаете, вера есть осуществление ожидаемое. То есть что? Начинайте карабкаться, начинайте идти, а Бог может помочь. Христос, первосвященник, который был в нашей плоти, знает, как этот путь пройти. Он его прошел и нам уже как бы что? Расскажет, объяснит. И смотрите, и уверенность в невидимом. Святой и святых – это невидимое пока что. Но если будем карабкаться, хоть медленно, хоть на животе, скажите, будет приближаться к нам цель? И чем ближе приближается, можно сказать, все-таки я хоть, наверное, но доеду или доползу. Почему? Я вижу, как ко мне приближается заветная цель. И дальше написано: верою Енох, верою Моисей, верою Авраам, верою Давид, верою Иосиф. Заметьте, что сделали? Входили во святое святых. Вы поняли, почему Христос говорит, вновь открыл, Павел пишет о Христе, вновь Он открыл. Вы поняли, почему вновь? Потому что и до Него люди входили во святилище. 72-й псалом, если мне память не изменяет, помните слова такие, Давид пишет, что я было позавидовал нечестивым, грешникам, которые там жируют, у них от жиру глаза выкатились, и я было позавидовал, что им хорошо, а мне плохо. И написано, я этого не разумел, доколе не вошел во святилище и не уразумел. Что такое вошел во святилище? Заметьте, где он уразумел? Во святилище. Что такое уразумел? Дошло. Меня осенила мысль, я получил от Бога откровение. Вы знаете, что в Евреям, смотрите, 9 главы написаны такие слова. 5 стих. А над ним, то есть над ковчегом, смотрите, херувимы славы, слушайте, осеняющие очистилище. То есть место это называется как очистилище, а что такое осеняющие? Слышали слово русское? Меня осенила мысль. Знаете, что такое осеняющее? Когда вы войдете во святой святых, откроется, вас осенит, вас посетит восток свыше, если говорить библейским языком. Вы получите откровение, до вас дойдет что-то у ваших мыслях и сердцах, произойдет переворот. И то, с чем вы раньше боролись, чего вы не хотели делать, но как только приближалось что-то делать, тут же и делали плохое, когда произойдет переворот внутри, и к этому греху появится внутри отвращение, то что? Вы с этим грехом уже больше бороться не будете. Он просто отпадет от вас, как что-то ненужное, которое ваш организм просто отторг. Отторг, отсохло и отпало. И заметьте, верою праведники достигали совершенства. Верою праведники, помните, угашали силу огня, прогоняли полки чужих. Заметьте, верою. А вера, заметьте, ухватись с верою, чтобы войти во святое святых. Я это вот сейчас вам так в общем пробежал, да, чтобы вы поняли мысль. Что в Ветхом Завете уже до Христа входили во святое святых, только никто так далеко не зашел, вы поняли? Люди избавлялись от греха, достигали совершенства, но вы же знаете, совершенству нет предела. И можно во святое святых зайти на метр, можно на три, ну я уже так образно говорю, а можно к самому престолу. В Евреям написано, что Христос дошел до чего? В самое небо. Это что обозначает? Как бы достиг высшей точки, дальше всех и больше всех. Посему и получил имя лучшее, большее, красивейшее, чем кто-либо из тех, кто достигал какой-то святости, какой-то праведности, входя во святое святых. То есть, другими словами, заметьте, первосвященник, так как был во грехах, он входил раз в году и сначала приносил за себя жертву. А те, кто достигали совершенства, достигали святости, они обходили первосвященника, они могли не просто входить во святое святых, я уже говорю так, не на время, не временную прописку получали, а что? Постоянную прописку, они поселялись там. И заметьте, этот процесс был открыт не всем, но многим праведникам, которые были как отдельные звездочки на небосводе в Ветхом Завете. Разница перед новым, перед вторым пришествием в Новом Завете, в конце Нового Завета, какая будет? Что это будут уже не отдельные звездочки, а этих звездочек будет 144 тысячи. Я, может быть, вам говорил, может быть, нет. Если нет, то, ну, а если говорил, то повторю. По откровению 12 главы, по откровению 13 и 14 главы и 15, там речь идет о 144 тысячах. Вы помните, там есть такие слова: Михаил и ангелы его воевали против дракона и ангелов его. И вы заметили, когда мы читаем Откровение, 12 глава, там про жену, это все пишется в будущем. А доходит до этого стиха, где пишется о том, что Михаил и ангелы его воевали с драконом и ангелами его и не устояли, помните? То это относится к прошлой истории, когда на небе сатана что? Восстал и был сброшен. А я говорю, там не о небе написано, там написано о земле. И 14 глава Откровения там пишется: «И увидел я три ангела», помните? И эти ангелы – это люди. Это не об ангелах, которые живут на небе, а о людях, живущих на земле, которые достигли состояния ангелов непавших. И доказательство очень простое. Матфея 11 глава, помните, Христос говорит: «Кого вы ходили смотреть в пустыню? Пророка?» И он отвечает им, сам же говорит: «Да, говорю вам, пророка, и больше, чем пророка, ибо он есть тот, о ком написано: «Се я посылаю ангела моего, который приготовит путь мой пред тобой». Так слушайте, кем он был? Ангелом. Нет, он был человеком. Но почему называется ангел? Он был в человеческой плоти. Христос был человеком, но показал кого? Бога. Заметьте, Христос как бы достиг состояния Бога, а Иоанн достиг состояния ангела. И в 11 главе Матфея дальше сказано: «Из всех рожденных женами, от Адама, я добавляю, и до вот этого момента, когда Христос говорил, не восставал больше Иоанна Крестителя». Помните, да? Но дальше написано: «Но в Царстве Небесном меньший». Больше Иоанна Крестителя. А Царство Небесное перед Вторым пришествием должно произойти. И члены этого Царства – это люди, достигшие состояния царственного, так будем говорить. Это речь идет о 144 тысяч. И там написано: меньший, самый малый, самый слабый из числа 144 тысяч будет большим Иоанна Крестителя. Теперь задаю вопрос. Если Иоанн Креститель называется ангелом, а меньший из 144 тысяч больше его, то как называется самый маленький из 144 тысяч? Ангелом тем более. Не говоря уже до последнего из этого количества людей. А смотрите, пророчество книги пророка Захарии прямо об этом говорит. Это на последнее время. Захарии 12 глава. 8 стих, смотрите, что предсказано. В тот день, это когда вот это Царство Божие будет на земле, когда появятся люди в духе и силе, вот как первая апостольская церковь, в тот день защищать будет Господь жителей Иерусалима. Смотрите, жители Иерусалима по Откровению 12 главы называется «прочие от семени жены». А дом Давида там называется «жена», невеста Христа. И сказано: «Будет защищать Господь жителей Иерусалима, и самый слабый между ними», заметьте, между теми, кто примкнет к движению, которое будет воздвигнуто Богом через 144 тысячи. «Самый слабый из тех, кто примкнет, будет как Давид». Давид, вы помните, какой был слабый? И льва догонял, и медведицу пасть раздирал. И с Голиафом воевал, один все войско стояло, тряслось. И заметьте, самый слабый будет, как Давид. А дом Давида, это речь идет про 144 тысячи, смотрите, будет как Бог, слышите? Почему не Бог? Да потому что это будут люди. Почему как Бог? Смотрите, будет как Бог, как ангел Господень пред ними. То есть, о чем написано? И там, где в конце сатана восстанет против этих людей, там написано: Михаил и ангелы его. Вы поняли, кто? То было на небе, буквально на небе. Не павшие ангелы воевали с павшими и с сатаной. А теперь на земле уже люди, достигшие состояния неба, надают, извините за это слово, надают тому же сатане, только не физически, не буквально будет война. Духовно. Сатана восстанет на это небо, которое на земле. Захочет доказать, что это, как вот обивает Сатана, помните, я говорил? Да, он потому хороший, потому что ты его наградил. Но разреши мне их ущипнуть хорошенько и посмотрим, будут ли они такие, как ты говоришь. И Бог сказал, ну вот, Иов в твоих руках, пойди сделай. То же самое будет в конце. Сатана сделает все со своими ангелами, чтобы вот этих ангелов в пух и в прах довести до такого состояния, чтобы все они были такие же психованные, как и или недовольные, или трусливые, или опустили руки, как и все. Но написано, Михаил и ангелы его воевали и победили, и низвержен был, и не нашлось в этих людях чего? Места для сатаны. То есть, другими словами, сатана не будет иметь ни одного квадратного миллиметра. Потому они называются ангелы. И помните, 14 глава Откровения написано, «Увидел я на горе Сионе Агнец, и с ним 144 тысячи». А дальше трехангельская весть, так называемая адвентистская. Но она не адвентистская, она библейская, она Христова.
Она вечная.
И обратите внимание, там написано, «И увидел я другого ангела». Заметьте, какого другого ангела? Ну, там же первого нет. А первым там стоит Агнец. Они издалека мало чем отличаются, Агнец, от подчиненных. По 19 главе Откровения там написано, «Увидел я, вот свидетель верный, на белом, чистом, на белом коне, в белых чистых одеждах, и воинство небесное». Знаете, почему небесное? Это как будто бы об ангелах идет речь. «Следует за ним на каких конях? На таких же белых, в одеждах, в таких же белых». Теперь вопрос, если бы Христос чуть отстал, а кто-то вышел вперед, то их там и не отличишь. И там первым ангелом идет по Откровению 14 главы Христос. Почему как ангел? Да потому что в общей массе он как все среди этих людей. А потом написано, увидел другого ангела, то есть это имеется в виду кроме Иисуса Христа, из этих же людей, люди, достигшие такого состояния. И там другого, потом еще другого, потом третьего. То есть это люди будут. Люди, которые достигнут совершенства. Люди, которые, как я вам прочитал из Откровения 14 главы, достигнут чего? Святости. Отобразят Христа в человеческой плоти. Они по Откровению 19 главы называются невестой у Христа. И Библия пишет, те, кто достигнет вот такой святости, будут невестой у Христа. Все остальные будут званные на брачную вечерю. То есть невестой как бы будет, что равная. Ну, вы поняли, как бы, какой муж, она должна быть достойна, ну, как бы, вот этой привилегии быть женой Христа. И я, как бы, хочу сейчас уже начать послание евреям, то есть, я вам сказал, как бы, мысль, чтобы вы поняли, к чему это вообще послание, насколько оно важное, вы сами увидите. Эти люди сядут со Христом на престоле Его во святом святых, значит, им был открыт путь, как туда войти дальше. А значит, они могут тоже что? Другим рассказать. Библия об этом пишет, Павел пишет уже 2000 лет тому назад об этом. Так. Значит, центральная мысль идет через послание евреям. Значит, идет какая? Как войти во святое святых и достигнуть совершенства. И начинаем теперь читать. Значит, послание евреям, первая глава. Почему написано евреям? Скажите, на тот момент, когда Павел писал, можно было вот это все написать язычникам, которые не понимали, не были в храме и не знали, как там вообще что происходит. Потому он и пишет евреям, они больше всех понимали, хотя бы буквально, как там происходило, но не понимали, к чему это все было там. Действо, ну я имею в виду священное действо. Первая глава. «Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках, в последние дни сии говорил нам в Сыне, которого поставил наследником всего, через которого и веки сотворил. Сей, будучи сияние славы и образ ипостаси его, и держа все словом силы своей, совершив собою очищение грехов наших, воссел одесную престола величия на небесах». Заметили, где он сидит? одесную престола величия на небесах, будучи столь превосходнее ангелов, сколько славнейшее пред ними наследовал имя. Ибо кому когда из ангелов сказал Бог: «Ты сын мой, я ныне родил тебя». И еще: «Я буду ему отцом, и он будет мне сыном». Также, когда вводит первородного во вселенную, говорит: «И да поклонятся ему все ангелы Божьи». И об ангелах сказано: «Ты творишь ангелами своими духов и служителями своими пламенеющий огонь». А о сыне что сказано? «Престол твой, Боже, увек века, жезл царствия твоего, жезл правоты. Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие. Посему помазал тебя, Боже, Бог твой, елеем радости более соучастников твоих. И вначале ты, Господи, основал землю и небеса, дело рук твоих, они погибнут, а ты пребываешь, и все обветшают, как риза, и как одежду свернешь их, и изменятся, но ты тот же, и лета твои не кончатся. Кому когда из ангелов сказал Бог: «Сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих»? Не все ли они суть служебные духи, посылаемые на служение для тех, которые имеют наследовать спасение? Теперь обратите внимание. Вы заметили, Павел цитирует чьи-то слова. Вы заметили, чьи это слова? Это в основном из Давида, из псалмов. Вы поняли, почему Давид был все-таки пророком? Он не просто пел песни, но в песнях там были слова, которые были пророческими. Заметьте, почему он, пишет евреям, цитирует Давида. Обратите внимание, Христос был и есть Сын Божий, да? Фактически его все евреи ждали. Так? Но когда пришел, его не узнали. Все предполагали, их так учили, все так думали, что он должен родиться из дома Давидова, значит, как минимум в княжеском роде, а максимум в доме царя, потому что он из дома Давидова. А помните, по Исаии 53 главе, он пришел без вида, без величия, родился в яслях, далее был сын плотника, ходил босой, как самый простой из всех простых людей. И это вызвало у евреев что? Типа не он. Не сходится по нашим параметрам. А Исаия наперед написал, что он будет именно таким, каким он и пришел. И заметьте, для чего Павел цитирует Давида? Говорит: ладно, ну Христа вы не поняли. Ладно, Давида вы почитаете? Дом Давида у вас. Это ж царский род, это ж цари, государство. Вы не хотели бы обратить внимание, сколько Давид сказал в Ветхом Завете, и все слова эти были о ком? О том, кого вы распяли. Потому я вам и цитирую: вы Давида ставите выше Христа. Хотя Давид его называет Господом Христа, да? А вы говорите: Давид больше. Далее: вы больше цените, уважаете Моисея, говоря: мы ученики Моисеевы. А тот, который Моисея вел, был столпом над Моисеем и над вами, вы что? Распяли. К чему он это подводит? Если вы Моисея слушали, если Давида слушали, то почему не слушаете того, кто выше, кто больше отцов ваших? И вот смотрите, начинается глава. Бог, многократно и многообразно говоривший Израилю отцам в пророках. О чем? О Христе, что придет, какой придет, каким будет, то есть какая будет жизнь, какие будут последствия, результаты его деятельности. Предсказывали пророки? Многократно и многообразно. Добавлю еще такой момент. Скажите, обряды были пророческими?
Да.
Я вам пример такой приведу. Вы помните, почему жертва за грех, тело жертвы за грех сжигалось вне стана? Почему? На жертву воздавался грех человека. Как бы ягненок становился кем? Грешником. Поэтому его нельзя было во святом стане сжигать. То есть нечисть должна сжигаться вне святого израильского стана. Поэтому сжигали его где? На нечистом месте. И Евреям 13 глава кончается, эта глава там написано. Потому и Христос пострадал вне врат. Его как нечисть, распяли вне врат за территорией Иерусалима, на позорном месте, где самых гадких людей казнили. Знаете почему? Город Иерусалим был настолько святой, что вот эта нечисть, извините, что так говорю, это я говорю, как бы вот почему так они делали. Такую нечисть нельзя здесь даже убить, потому что осквернится весь святой город. А в этом святом городе все орали распни. Так смотрите, обряд был пророческим, что Христос будет вне врат страдать, как и в обряде сжигали жертву за грех вне стана. Потому и написано, выйдем к нему за стан. Почему? А Христу никогда в стане не было места. Всех пророков кто посылал? Христос. Куда пророков девали?
Убивали.
Заметьте, всех их за стан, как нечисть. Не надо нам эти слова. Приходите, если вы от Бога, и говорите нам лестное, предсказывайте приятное. Если что не так, то что? Ересь, нечисть и подальше от Святого Града. И вот сказано, что пророки многократно и многообразно, а также и через Моисея все обряды прообразно говорили, заметьте, все, что было в обряде, в будущем исполнилось наяву в жизни Христа. И смотрите, в последние дни уже о том, о чем говорили пророки, Он исполнил, показал и рассказал, кто уже это? Сын Божий. В последние дни сии говорил нам в Сыне, как говорил? Что пророки предсказывали, а Сын уже что? Исполнял. И если бы вы внимательно читали пророков, они гробницы украшали цветами, то вы бы, прочитав, вы бы обратили внимание, что Исаия, правильно сказал, будет без вида, без величия. И мы ни во что ставили его, мы плевали на него, вот вы и плюете. Если бы вы читали внимательно, заметьте, они очень внимательно украшали гробницу. Но очень невнимательно читали. Так все, что в пророках Господь предсказывал, сам уже Сын Божий что? Показывал, исполнял и говорил. И смотрите, в последние дни сии говорил нам, заметьте, нам, то есть людям, в Сыне, которого поставил наследником всего. Заметьте, наследником чего всего? Смотрите. Евреям 3 глава дальше читается. Я просто наперед забегаю, чтобы вы поняли, как в главе, в одной мысль, в другой главе как бы продолжается. В одной раскрывается, в другой развивается. Почему нужно читать все подряд, чтобы понять? Смотрите. Наследник это что? Получил наследство от кого? От отца. Заметьте, Евреям 3 глава, 5 стих и 6. И Моисей верен во всем доме его, слушайте, во всем доме его, то есть в Израиле, дом его, как служитель, обратите внимание, какая должность была у Моисея? Не царь, не руководитель, а кто? Служитель, управитель дома. Смотрите, для засвидетельствования того, что надлежало возвестить. Он рассказывал во всех законах о чем? О Христе. А Христос как сын в доме его. Так заметьте, кто наследник? А наследство кто? Это люди. Дом же его. Мы. Ну, это не обязательно мы. Здесь написано «если». Мы можем быть домом Христа и стать наследственным уделом Христа от Отца, если, смотрите, только дерзновение и упование, которым хвалимся, за что схватились, твердо сохраним до конца. А если не сохраним до конца, то что? Мы не его наследство, мы не его дом. Христос в таком доме не живет. Значит, смотрите. Сделал его наследником всего, через которого и веки сотворил. Обратите внимание, он евреям говорит, это тот Христос, которого вы распяли, он же что? Веки сотворил, землю сотворил. И дальше пишется, сей, то есть Христос, будучи сиянием славы, обратите внимание, слава Божия где являлась? Во святом святых над крышкою ковчега. Помните, да? Это назывался престол благодати. Смотрите, значит, Бог является источником света, а Христос здесь как бы что? Сияние. То есть я так скажу, из Бога, что исходит свет и проникающий, то Христос является чем? Сиянием, то есть лучами, исходящими от Бога. То есть Христос как бы что? Раскрывал суть Отца, Божества. Можно, суть не меняется. Сей, будучи сияние славы, сей, будучи сияние славы, и смотрите, образ ипостаси его. Заметьте, что такое образ ипостаси его? Ну, я так и буду говорить, точная копия божеского естества. И смотрите, держа все словом силы своей, заметьте, Христос держит все словом силы своей, совершив собою очищение грехов наших, воссел одесную престола величия на высоте. А теперь обратите внимание, как Он собою произвел, заметьте слово, очищение, в 9 главе Евреям написано «очистилище». Вы заметили? Где происходит очищение, то место называется как? Очистилище. Совершил с собой очищение. Заметьте, грехов наших. Вопрос как бы задаю. Это символически, это образно. Мы продолжаем грешить, а он очищает. Или это в натуре освобождение происходит от греха? Смотрите, я вам читаю опять, наперед забегаю. Евреям, смотрите, Евреям 4 глава, 16 стих. «Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати». Смотрите, а престол благодати над крышкой ковчега как бы был, да? «К престолу благодати», смотрите, «чтобы получить милость». Заметьте, а милость зачем нам? «За сделанные грехи». Ну, если мы упали, то мы обращаемся туда за помощью, за прощением? Да, слушайте. Чтобы приобрести, получить милость за сделанный грех, мы просим прощения и получаем милость. То есть Бог нас не наказывает по закону возмездия за грех смерть. И дальше написано, и получить, и обрести благодать для благовременной помощи. А это что за помощь, для чего? Чтобы когда будет искушение, чтобы когда идет, смотрите, нас встречает в жизни искушение, в чем мы нуждаемся? За то, что мы сделали. Христос говорит, и я тебя не осуждаю. Мы получили милость. Но дальше Христос говорит, иди не греши. Когда я встречаюсь с искушением, у меня в плоти желание согрешить. А Бог говорит, а я зачем? Ты у меня от того же престола можешь что получить? Благодать, силу Святого Духа для благовременной помощи. На каждое время, когда вас искушает сатана, вы можете получить помощь на благо вам, чтобы вы не согрешили в данном искушении. И смотрите, от чего? Помощь для чего? Мы говорим, Господи, не введи меня в искушение. Другими словами, помоги мне что? Ну, не согрешить. А теперь еще читаю, смотрите. Евреям, 9 глава, 28 стих. Так и Христос, однажды принесший себя в жертву, чтобы, слушайте, смотрите, первый раз умер для чего? Однажды принес себя в жертву, чтобы подъять грехи многих. Что такое слово подъять? Они у нас лежат в нашем сердце здоровой каменюкой. Значит, первый раз он пришел, принес себя в жертву для чего? Подъять, что, то есть что? Изъять, освободить нас от чего? от греха. Смотрите, второй раз явится, слушайте, вот второй раз, о котором мы говорим, он явится, и мы тогда во мгновение ока изменимся. Жадные вдруг подарят машины всем, обидчивые вдруг начнут целоваться с обидчиками. Я говорю, ничего подобного, читайте внимательно. Второй раз явится не для очищения греха, а для ожидающих, добавляю слово, уже во спасение. От чего? От греха. Матфея 1:21 сказано, родит же сына, наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их, не в грехах их, а от грехов. Это народ особенный, отделенный, святой, это отделенный. А заметьте, а кто не освобождается от греха и продолжает жить, то значит что? Не свой народ. Вы поняли? Значит, заметьте, кто уже ожидает его во спасении. В каком спасении? Утром Бог с помощью Святого Духа и при моем бодрствовании спас меня от лжи. В обед от раздражения, вечером от жадности. Скажите, я пребываю во спасении. Итак, второй день. Итак, третий. То я ожидаю Христа, постоянно находясь во спасении. Помните слова? Ныне день спасения. Помните? Ныне день спасения от чего? На небо, что ли, сегодня меня забирают? Нет, сегодня день спасения от чего? От грехов. О том, о чем мы просим у Христа, не уведи меня во искушение, избавь. Так вы поняли, от чего? От грехов душа должна уже быть спасенная. То есть, вопрос как бы возникает, от всех? Нет. Если мы находимся в первом классе, то у нас искушение на уровне первого класса, задачки. И нужно спастись, или другими словами, решать задачки какого класса? Первого. Бог не будет задавать искушения, не будет допускать искушения, не будет задавать задачки, если мы в первом классе по третьему не даст нам контрольную делать. Помните, написано, сверхсил Бог что? Не дает. В каком классе учитесь, в таком классе, на таком уровне и контрольная работа. Но, чтобы эту контрольную работу решить и во искушение не упасть, то вы согласитесь, нужно учиться все-таки хорошо. Не прогуливать уроки. И вот смотрите. Спасение будет происходить от чего? От грехов. Потому и написано, совершив собою очищение грехов наших. Заметьте, на наши грехи очистили чем? Жертвой Христа. Это символически или это в натуре? В натуре. Смотрите, читаю еще раз. Кто ожидает во спасении? Смотрите, Евреям 12 глава. 11, вы помните, герои веры, помните, я коротенько напомнил только что. 12 глава пишет, посему и мы, то есть мы верующие, которым пишет Павел, имея вокруг себя такое облако свидетелей, вопрос возникает, свидетелей чего? Слушайте внимательно. Свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех, он нас как футбольный мяч пинает. И с терпением будем проходить предлежащее нам поприще. Так заметьте, это облако свидетелей чего? Свидетелей чего? Что эти люди что сделали? Свергли с себя всякое бремя и запинающий их грех. То есть что освободились от ярма сатаны. И дальше написано, взирая на начальника и совершителя веры. А теперь обратите внимание. Начальник и совершитель веры кто? С большой буквы Христос. А облако свидетелей, это вот Евреям 11 глава. А это все ветхозаветные герои и персонажи, так? Так смотрите. Он начальник и совершитель веры. Заметьте. А великое облако свидетелей, это что? Подчиненные. Вы поняли? Он военноначальник, а эти люди кто? Воины Христовы. И заметьте, он сверг себя всякое бремя, сказал, мужайтесь, я победил мир, да? И они что, свергли себя всякое бремя? Значит, вопрос возникает, они были подданы Христа? Жили в Ветхом Завете? А повторяли подвиг Христа? И дальше написано, взирая на начальника, и взирая также на облако свидетелей по первому стиху, и Иисуса, который вместо принадлежавшей ему радости претерпел крест, пренебрегший посрамление, воссел одесную престола Божия. Заметьте, опять одесную престола, престол над крышкой ковчега. Это если говорить о храмовом служении. И дальше написано, помыслите о претерпевшем над собою такое порвание. Заметьте, не поверьте просто так слепо, фанатично, а что? Помыслите, порассуждайте, вникайте в эти вещи. Помыслите о претерпевшем над собой такое поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими. А что тут ослабеть можно? А да коли человек живет на этой земле, если он встал на путь Христов, то его ожидает что? Борьба. И дальше написано. Вы еще не до крови сражались, подвязаясь против греха. Значит, когда грех умрет? Когда мы его так проткнем мечом, что истечет душа грешная, ну и образно здесь сказано, истечет душа грешная кровью, что? И перестанет брыкаться, когда Христос стучится в наше сердце. Возвращаясь к первой главе Евреям. Значит, вы поняли, как он произвел очищение грехов наших? Вот облако свидетелей, их грехи очищены, а теперь, взирая на них и взирая на начальника совершителя веры, что? Мы тоже можем очиститься путем новым и живым от наших пороков. А дальше сказано, воссел, значит, одесную престола величия на высоте. И дальше, смотрите, что такое на высоте? Он выше всех праведников. Он достиг больше всего, будучи столь превосходнее ангелов. Слушайте, почему он так пишет? Сколь славнейшее пред ними наследовал имя. Что такое наследовал имя? У Бога имена, вы знаете, как даются? Сначала было у Иакова какое имя? Иаков.
Обманщик.
Обманщик, запинатель. А когда победил, получил новое имя. У нас точно так же. Пусть, я говорю, Саша, кто-то из вас там, Петя, Ваня, Вася. Я говорю, у Бога будет другое имя. Знаете, какое? Я так образно говорю, как у краснокожих индейцев. Быстроногая лань. Женщина имела имя. Почему? Бегала быстрее всех. Зоркий сокол кто-то имел. То есть что-то было в характере, ну, чем-то таким обладал, что делало его особенным, отличительным. Имя подчеркивало, что у него наиболее... Кого-то называли хищный волк или вечерний волк. Пакости ждет это товарища. Здесь славнейшее имя, то есть чем большей высоты, святости ты достиг, тем что? Имя твое как бы что? Будет соответствовать уровню. Ну я говорю, нам не об этом нужно думать, как там называться, вопрос как стать. А что нам там присвоят, это не наше ума дело.
Как достичь?
Как достичь? Имена не мы приписываем. И смотрите, почему Павел пишет, что он превосходнее ангелов? А смотрите, во второй главе Евреям, что написано. Второй стих. «Ибо если через ангелов возвещенное слово было твердо, и всякое преступление непослушания получало праведное воздаяние, то как, третий стих, то как мы избежим вознеродевшего отоликом спасения, ну, которое через Христа было дано?» Заметьте, когда ангел говорил, евреи слушались, «Ой, ангел Божий явился». Помните, в Ветхом Завете, кому ангел являлся? Ангелов почитали? Евреи почитали. Моисея почитали? Почитали. Илию почитали? Давида почитали? А Христос славнейшее наследовал имя. Выше всех превознесен. К чему он это подводит? Вы слушали всех христовых служителей, не слушайте начальника. Царя царей не слушаете. Это он им подводит. А теперь смотрите, что он цитирует. «Ибо когда кому из ангелов сказал Бог, ты сын мой, я ныне родил тебя». То есть заметьте, что ангелам были сказаны такие слова? Нет. А вы ангелов слушаете? Далее. Боитесь не послушаться, чтобы не быть наказанным? Да. Так задумайтесь, Давид писал такие слова. Кому из ангелов сказал, ты сын мой, я ныне родил тебя? То есть речь идет о ком? Что значит еще? Прежде ангелов сам Бог родил кого? Сына Божия. А вы говорили, тебе 50 лет нет, как же ты больше нашего отца Авраама? Вот потому он и говорит, за кого вы, что вы думаете о Христе, чей сын? Они говорят, Давидов. Он говорит, почему же Давид говорит, сказал Господь Господу моему. Тут ответ и свидетелям Иеговы, которые говорят, что Сын Божий не сказал Господь Господу моему. Два Бога, видите, да? Ну ладно, я сейчас не беру считать, я в данном случае говорю два Бога, а то начнут там это, кто три, кто один, кто два, и начнут путаться в трех тополях или в трех соснах. Я не, сейчас не подсчетами занимаюсь, просто к слову. И смотрите, а дальше еще какие слова сказаны. Я буду ему отцом, обратите внимание. Я буду ему отцом, и он будет мне сыном. Скажите, у каждого, наверное, из вас есть дети. С каких пор вы стали отцом или стали матерью своему сыну или своей дочери? С какого времени? Как только родились, вы уже стали. А теперь слушайте, Бог родил его, а говорит, стану отцом, вы обратили внимание, в будущем времени. Буду ему отцом. А вы знаете, что отцами и матерями вы станете или стали, может быть, не в момент рождения. В момент рождения мы стали отцами и матерями юридически, по факту рождения. Но когда вы потом говорите вот этому отпрыску, который родился от вас, который называется сыном или дочерью, и вас называют папой и мамой, когда вы говорите, сынок, сходи в магазин, опять в магазин. Может, вынесешь мусорное ведро? И что можно делать? Один только мусор делаете в доме. Скажите, он отец? Он, вернее, он сын? А отец отец, а мать мать? Вы мать и отец только в плане в каком? Вы должны кормить, вы должны обувать, вы должны покупать и должны наследство подписать. Все на ать кончается. И только, а все время протест, все время несогласие, намеки на стар и дур дом. Вот, сдам, только ты сначала сдай наследство, а потом я тебя сдам. И заметьте, знаете, когда становятся отцами, матерями в полном смысле слова, не юридически, а фактически, вырастает сынок, лет 50, ему уже от роду, отцу уже может 70 и матери, и он приходит и говорит, папа, мама, простите меня, я был нехорошим сыном. Я всегда возмущался, всегда мне казалось, что вы меня ограничиваете, вы хотите мне зла, вы то-то и то-то мне не разрешали. Теперь до меня дошло, вы хотели мне хорошего. Папа и мама, я прошу вас, простите меня. Я теперь буду заботиться, и мусорное ведро буду и привозить, и отвозить. Но я говорю, таких очень редко, это последний из магикан или не погибший мамонт. Сегодня таких тоже днем с огнем найти. Но я говорю, ну бывают такие случаи, когда на старости не знают, как отблагодарить родителей, а в молодости возмущались и были недовольны. И тогда отец говорит, я стал отцом. Так вот обратите внимание, я вам читаю, почему сказано о Христе, что я родил, но я еще не отец. Отец по факту рождения, но не отец фактически. В твоем сердце я еще не отец. Это произойдет когда-то в будущем. Смотрите, я читаю вам Евреям, 8 глава. Тут сказано о нас, потому что нам придется точно так же пройти точно тот же путь. Евреям, 8 глава. Так, значит, с 9 стиха. Даже не с 9, я прочитаю. 10 стих. «Вот завет, который завещаю дому Израилеву после тех дней, говорит Господь, вложу законы мои в мысли, слушайте внимательно, и напишу их на сердцах их». И заметьте, и буду, вы поняли, в будущем времени написано, «буду их Богом, а они будут моим народом». Если я хожу в церковь и мучаюсь, быстрее кончилось собрание, если я читаю Библию, потому что надо читать, а мучусь, быстрее б кончить. Если я что-то где-то жертвую, а сердце скорбит, то заметьте, закон куда вписан? на руку даю, потому что нельзя не дать, говорит, на небо не возьмут меня. Далее. Хожу в собрание, почему написано? Не оставляйте собраний, там написано в последней главе. Если будете оставлять, вот Христос придет, кто не в собрание, за собранием в пивнушке привет. Так я и хожу. И помните, по Галатам 3 или 4 глава написано, что если внутри у меня нету радости в служении Богу, то я называюсь раб, а не сын. И там помните написано, раб не пребудет в доме вечно, в церкви он побудет до дня смерти или до дня пришествия, но не будет в доме вечно, а вечно будет кто? Сын. У кого и сердце восторгается радостью, служа Христу. И вот здесь написано, когда вложу законы в мысли, когда вы будете находить радость в чем? В общении со мною, только тогда я буду вашим отцом. Когда я скажу, а вы будете слушать, то я ваш отец, а вы мой сын или моя дочь. А когда я говорю, делай то Духом Святым, а вы говорите мне наперекор, ругаемся ему, то я отец. Помните, один из пророков говорит, или Сафония, или Малахия, я уже точно не помню, если я отец, то где почтение? Если папа сказал сыночку, сделай, он это, а зачем? А я это сделаю завтра. Скажите, это отец? Подходит одна женщина, ну, жена с мужем, и говорит, Саша, ты знаешь, сын назвал нас этими лохами. Как ты считаешь, правильно? Я говорю, правильно. Саша, как? Ты же верующий. Я говорю, ну раз назвал, значит, вы лохами себя и поставили. Мне были бы лохами. Я говорю, пусть на меня скажут, что я лох. Они не скажут, я не лох. А если можно надурить, можно поездить и погонять еще, и вы это делаете, то, говорю, извините. Правду сказал он. На не лохов дети не говорят лохи. А если говорят, то заработали. Ну, в смысле, так себя поставили. И дети поняли. Потому так и говорят. И вот сказано, смотрите, когда вложу законы в мысли и в сердцах, а заметьте, это уже внутри изменяется человек. Да. А теперь смотрите, это внутренняя работа. Да. Когда внутри, не только рука не протягивается к убийству, даже в сердце к убийству, никакого расположения, ненависть. Закон вложен куда? В сердце. А если в сердце хочется дать, ну нельзя, потому что на небо не возьмут, то закон написан куда? На руку. И по Откровению 14 главы и 15, там помните, как бы новую песню поют. А 15 глава написано, песнь Моисея, песнь Агнца. Песнь Моисея, не кради рукою, не прелюбодействуй телом. А песнь Агнца поя Матфея 5 главы. Если смотришь с вожделением, буквально нет, не идешь, не гуляешь. Но внутри там такие гульки, фантазии на вольную тему. Помните, сказано, то ты тоже прелюбодей. Вы поняли, что такое песнь Моисея, песнь Агнца по Откровению 14 главы? У них завет не только ветхий заключен, что снаружи они святые, но где? И внутри у них нет похоти. Потому и написано, вселюсь в них, что квартира освобожденная. Жить уже можно. А мы часто говорим, Господи, тут, извините, у меня любовник старенький, ну не старенький, в смысле он молоденький, но старенький по сроку. В смысле сатана. А ты, если хочешь, войди в соседней комнате, в коммуналке будешь жить. Если тебе он не угоден, то выгони этого клиента. Он говорит, нет, зачем? Он мне не угоден. Вам угоден, то и живите с ним. Я не буду выгонять вопреки вашему желанию. У вас его такого желания нет, чтобы его, вы хотели его выгнать. И вот сказано, буду, и смотрите, им Богом, а они будут моим народом. Вы поняли, когда? Когда вложу законы в мысли, когда внутри поменяются, тогда только я их Бог, а не мой народ. Теперь по поводу этого сразу задаю вопрос. Знаете, какая церковь сегодня? Божья. И всех существующих. Вот по Писанию. Не та, которая себя так называет. Я однажды в церкви прочитал, в одной церкви вот это, спрашиваю, скажу, вы народ Божий? Да. Бог ваш Бог? Да. Ты что, не видишь? Я задаю вопрос. Скажите, у кого в мыслях и в сердце нету раздражения, у кого нету жадности? И мне говорят, да это что, разве возможно в мыслях? Тут хоть бы рукой в суд, хоть бы не выругаться. Как один говорит, я уже дурь не показываю, я говорю, что вообще нет, говорит, только в кармане. Исправился. Чтобы люди не видели, чтобы люди подумали хорошо. Я говорю, ну само зло осталось в кармане. Осталось. И когда я сказал, так кто внутри не имеет? А все говорят, а разве это возможно? Я говорю, еще раз считаю, вложу законы мои в мысли и напишу их на сердцах. И только тогда буду их Богом. Потому что что ни скажу, они сразу слушают. Заметили сейчас на машинах наклейки «Иисус Господь»? Господь обозначает «Господин». Если Господин что-то говорит, то слуга что делает? Исполняет. Если я пререкаюсь, то никакой он не Господь. Я говорю, лучше бы написать «Иисус Господин», чем «Господь». Слово «Господь» как-то стало уже абстрактно. А «Господин» чуть конкретнее, точнее. Ну, как мы сегодня говорим, в церкви служитель. Или гляньте на него. Как один мой знакомый пришел из тюрьмы и думал, что в церкви все такие, как я. Ну, как я с ним разговаривал. А я все боялся, ну, если сейчас освободиться, а он говорит, и все, к Богу пришел, покаюсь, начну новую жизнь, женюсь на верующей, все, конец. Пришел, первый день посидел в собрании. И смотрю, к концу собрания у него портрет совсем испортился. Подходит ко мне и говорит, а у вас здесь как в зоне. Я говорю, как в зоне? Говорит, он пахан на начальника церкви. Вы поняли, о ком я говорю? А он говорит, шестерки, это члены совета. Брат, что тебе послужить? А он говорит, изгои на последней из комиссии. Он первый раз в жизни людей видел. Он говорит, у нас как все в зоне. Бомжи около параши. Пахан, естественно, где-то повыше, подальше. Я так к чему говорю, смотрите. Если мы внутри спорим, внутри нет освобождения от греха, внутри мы томимся Богом, даем, а сердце скорбит, говорим, я тебя люблю, как говорят, ешьте, ешьте, а внутри все подорожало. Мажьте, мажьте, да я мажу, да вы не мажьте, куском ложите. Заметьте, мы всегда два пишем, треугольные помечаем. А надо быть, знаете, и снаружи, и внутри одинаковым. Об этом как бы мысль идет. То есть, заметьте, когда я стану вашим Богом? Когда станете вы моим народом. А как это понять? Внутри поселюсь. В мыслях вы не будете мне противиться, вы будете меня слушать. Тогда стану вашим Богом. А теперь смотрите, почему Христу сказано? Я ныне родил тебя, уже в прошлом времени как бы, да? Прошедшем. А стану отцом, и ты станешь сыном в будущем. Знаете, о чем речь идет? Знаете, что Христос был агнцем, закланным от создания мира? Вы знаете, когда мы читаем Откровение, будущая история наша, там написано, что когда Христос победил, тогда все ангелы, помните, 24 старца, 4 животных, все говорят, свят, 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 Господь Савоов, достоин ты принять честь, помните, силу и славу. Знаете, почему сказано «достоин»? Он был царем вселенной со дня творения, так будем говорить, со дня рождения Христос. Но я хочу сказать, люди не знали, что такое зло. Жили в мире добра. Они не могли понять, как глубока и сильна любовь отца и сына. Они покорялись ему по факту творения. Но не испытали, где-то еще не был проверен Бог, Божий престол и любовь Божья в каких-то обстоятельствах. И знаете, почему сказано, что будешь мне сыном? То есть настоящим, не по факту рождения, как я вам приводил пример за наших деток, а каким фактически, а когда будешь, станешь в будущем. Если, помните, Христос агнец, закланный от создания мира. Великий план спасения был сотворен, создан Богом и держался в тайне, написано тайна, которая была умолчана от вечных времен. Для чего? Что если бы где-то кто-то пустился во грех, то что? Этот план нужно будет что? Реализовать. Сын Божий должен будет прийти в плоть этих людей, которые согрешат и что? И показать путь, как можно освободиться от той пропасти греха. И вот как бы отец говорит, когда ты придешь, исполнишь великий план спасения, проживешь жизнь в теле человека и ни разу не согрешишь, тогда что? Назову тебя сыном. Заметьте, почему Христос не пошел на проповедь Евангелия в 15 лет, в 18 лет, а в 30? И когда было сказано гласом с небес: «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение, и его слушайте». Почему было сказано «Сын мой»? 30 лет он родился вообще в плоти Давидовой, склонной к чему? К греху. 30 лет он чем занимался? Достигал. Исследовал Писание пророков Моисея и достигал. И когда достиг того уровня, когда можно было понести вот этот образец, тогда и были уже слова: «Покайтесь, приблизилось Царство Божие». Приблизилось. Вот уже Христос что? Достиг состояния, чтобы показать всем, что такое Царство Бога внутри человека. Вот, смотрите на Него и смотрите, чему мы подвержены, грехам и порокам, и как Он реагирует. Как наше лицо искажается гримасой недовольства и ненависти, когда кто-то что-то не так делает. И как сияет лицо Христа, что бы и кто бы ему ни делали. И заметьте, в 30 лет было только сказано: «Сей есть Сын мой возлюбленный». И заметьте, а раньше не было сказано. Но родился-то он от кого? От Духа Святого. Другими словами, Бог, можно сказать, является его отцом и по факту рождения. Да, но когда ты плоть Давидову распнешь и откроешься Сыном Божьим по Духу Святыни через воскресение из мертвых, через рождение свыше, тогда что? Я скажу: теперь ты мой сын уже, заметьте, не по факту рождения, а по факту послушания. И достиг такого совершенства, что... Теперь я говорю: это мой сын. Кстати, по Библии мы можем стать сынами и дочерями? Если вот проявляем такое же послушание. Потому и он прошел тот же самый путь и назывался таким же именем, как и мы. Поэтому, смотрите, сказано: «Я буду». Вы поняли? Если раньше ангелы поклонялись, но не все были уверены на 100% в том, что Христос действительно такой. Потому третья часть ангела усомнилась и пошла за сатаною. А две трети остались на стороне Христа, но тем не менее сомнение было посеяно. Было посеяно. И то, почему Бог допустил на земле грехопадение? Если бы Он уничтожил сатану, а сомнение было посеяно в умах мирожителей, то все бы подумали о чем? Что Бог боится конкурента. Может, Он действительно хотел что-то лучшее, а Бог тиран. Бог должен был дать всем посмотреть и убедиться, какое царство хочет предложить всей вселенной сатана. Вот то, что мы видим на нашей земле: смерть, войны, кровопролитие, СПИД, я уже не говорю, грипп, чума, оспа, что хотите, вражда, дети непослушные, а муж с женою уже в гражданском браке. Заметьте, это то царство, которое хотел создать сатана. И Бог как бы теперь говорит: вы поняли, почему я изолировал сатану на земле и почему не разрешил ему летать по вселенной? Вся вселенная была бы как наша планета. То есть космические войны, которые показывают в фантастических фильмах, были бы реальностью. Вот как здесь народ на народ, там планета на планету будет. Потому я решил изолировать черной оспой на вот этой земле всех осповых в одно место. И ты, сатана, но я людям даю шанс: будете слушать, сатана ничего вам не сделает. Не будете слушать, то вы подпадаете под эксперименты сатаны. А вы, вселенная, смотрите. А вы, которые живете, на своей шкуре испытывайте. Смотрите, к чему сатана привел. И почему написано в Откровении 14 главы: дым мучений будет восходить во веки веков. Те, которые спасутся с этой земли, когда если кто-нибудь еще один умный, очень умный человек или ангел найдется на небе и скажет: давайте еще раз сделаем что-то лучше, чем Бог, то мы, прошедшие огонь, воду и медные трубы, что скажем? С меня хватит этих экспериментов, или я иногда говорю в шутку, экскрементов. Хватит. Я уже наелся. Я не хочу всю жизнь работать на пенсии и умереть перед пенсией. Пенсия на небе обеспечена, нескончаемая вечность. Только, пожалуйста, не болтай и не болтайся. Ну, в смысле, не по делу и не по теме. Живи по добрым законам. И живи вечно, развивайся без пенсии, без трудодней наших. и так далее и тому подобное. Вот потому и сказано, он будет, заметьте, когда мы спасемся, а ангелы насмотрятся на вот это, что творится, что произойдет? Тогда ангелы поклонятся ему, вы поняли чего? Теперь по праву увидев, что Христос не просто, ну, Сын Божий по факту рождения, папенька министр, сынок получает почести. Нет, сынок обошел папеньку. Ну, я уже так буду говорить, про мирского как бы сыночка. Он заслужил быть уважаемым во всем народе. И ему поклоняются не из-за того, что папа министр, а из-за чего? Ну, я пример приведу. Есть пастыри в церкви, почти все назначенные. По закону. По какому? Знаете, есть такой стишок, 1 Тимофея, 3 глава. Я сейчас стих не буду искать, там есть написано, ибо хорошо служившие приготовляют себе высшую степень, помните? И это читают всегда на рукоположении, ибо, и перевожу я его так, ибо хорошо прислуживавшие, шестерившие хорошо, шестерочкой или шестнадцаткой, перед вышестоящим получают большую степень служения. Сабухова могут в Киев перевести, в Кремль. Киевский. А там написано «в вере во Христа Иисуса». «В вере». Большую степень получишь, приблизишься к Богу больше, и получишь от Бога и мудрости, и любви. Там об этом написано. И я говорю, основная масса пастырей назначена их за послушание. И согласившихся работать и врать, обманывать людей за 30 серебряников, которые называются зарплата. А будешь говорить не так, как вышестоящий пастырь, то 30 серебряников сразу отнимаются. Человека садят на иглу, которая называется деньги. Есть пастыри назначенные, а есть признанные. Есть разница? Так вот, сначала Христос как бы был до грехопадения каким Сыном Божьим? Ну, назначенным по праву, по факту рождения от Отца. А когда придет на землю, он уже пришел. И когда исполнит и покажет всем людям Бога в теле человека, то, заметьте, он будет уже каким сыном? Признанным, потому и поклонятся ему от души, не от фанатизма, не от слепой веры. А мы знаем, что он претерпел. Это действительно будет заслуженная слава. А значит, и заметьте, он заслужит называться кем? Сыном Божьим. И станет для него Бог его отцом. Вот потому вы поняли, почему написано в будущем? Это Павел объясняет слова, сказанные через Давида, что говорилось о перспективе, что он придет. И вот он пришел, вы его распяли. И я вам вынужден опять Давида расшевелить. Показывает, что он писал, чтобы вы поняли, что отец ваш Давид давно ждал его. А вы взяли его и пригвоздили. И дальше, 6 стих. Также, когда уводит первородного во вселенную, говорит, и да поклонятся ему ангелы Божьи. Заметьте, почему в будущем поклонятся. Вот о чем я сейчас вам говорил. Когда придет и покажет, все ангелы скажут, достоин ты принять честь и славу. Никто не может претендовать, что ты хуже кого-то или не по праву занимаешь место царское. Ты заработал. Уж так претерпеть, уж такую славу проявить только ты. Вы поняли, почему сказано? И да поклонятся в будущем тебе ангелы. А дальше мы сейчас будем читать, что поклонятся, должны будут поклониться не только ангелы, но еще кто? Ну, я речь веду пока что и о людях верующих, они же тоже должны поклониться. И признать, что он заслуженно является Господом нашим и Спасителем. Что это не просто папа по знакомству устроил сына на должность такую. Дальше. Об ангелах сказано, ты творишь ангелами, заметьте, своими, духов, с маленькой буквы, что такое духов? Дух внутренний, внутри человека творит Бог. То есть, я так хочу сказать, Библия пишет, что и Дух Святой нас меняет. Но и ангелы посылаются на то же служение. И я вам скажу, нам приходят мысли различные. Осенение вдруг озаряет нас. Мы сейчас до конца точно не скажем, или это Дух Святой, или это ангел Божий дал. А по сути не играет роли. Для нас это подсказка хоть через ангела, хоть непосредственно Духом Святым. Так вот сказано, ангелами ты творишь, совершаешь как бы внутреннюю работу внутри человека. И служителями своими, заметьте, ангелы кем называются? Служители. А Сын Божий наследник, как бы хозяин дома. И Павел здесь сравнивает, чтобы вы, евреи, служителей почитали, боялись, а Сына Божия начальника отвергли. И служителями своими пламенеющий огонь. Какой пламенеющий? Огонь любви Божьей внутри, в сердце человека пламенеет. Человек горит Богом. Можно сказать? И дальше. А о Сыне что было сказано? Престол твой, Боже, век века. Задаю вопрос. Почему престол твой навечно? Заметьте, престол Давида какой? Не навеки. Ну, престол-то Давида вечный, как бы, да? Но цари не сидят вечно чего? Смерть. Грех не дает пребывать постоянно, да? А заметьте, а престол Сына Божия какой будет? Век века, то есть, другими словами, вечно. Почему? Смотрите. Жезл царствия твоего, заметьте, ну, как бы, жезл царский, или скипетр, да? Жезл царствия твоего, заметьте, через тире написано, жезл правоты. Заметьте, кто может навеки воссесть на Божьем престоле? Всякий человек ложь. А Бог, мы читали с вами, конец 6 главы, да был в двух непреложных вещах, в которых Богу невозможно солгать. Там первая вещь – обетование Божие, а вторая – клятва еще. И заметьте, чтобы сесть с Отцом на престоле Его, то заметьте, и иметь жезл Царствие навеки, то заметьте, сначала в руке нужно держать жезл чего? Правоты. То есть быть добрым, быть любящим, быть справедливым. Скажите, не за это ли Христос удостоился быть царем? Теперь смотрите, написано. Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие. Посему помазал тебя, Боже, Бог твой, елеем радости. Заметьте, что такое елей обозначает? Дух Святой. Помазал тебя елеем радости. Почему называется елей радости? Если мы слушаем то, чему нас учит Дух Святой, и повинуемся, заметьте, у нас будет победа, результат. А значит, будет еще что? И радость. Помазал елеем радости более соучастников твоих. А заметьте, кто такие соучастники? Да, те, кто на земле стремится к той же самой цели. И обратите внимание, почему он воссел на царский престол? Возлюбил правду, возненавидел беззаконие, потому и сел. Теперь задаю вопрос. Чтобы мы, верующие, сели со Христом на престоле, его нужно что? На вечном престоле. Стали невестой у Христа и женой впоследствии. Что нужно в руках? Какой жезл держать? Жезл обмана, хитрости, шестерения, жезл правоты, быть справедливым. В устах не должно быть лукавства, да? Чему Дух Божий учит? Тому, что нужно и подчиниться, поверить. Нужно возлюбить правду, возненавидеть беззаконие, невзирая на лица. Вы согласны? А если нас спрашивают, сколько будет дважды два, мы спрашиваем, а сколько вам надо? Ну, то извините. Мы же, верующие люди, представляем Бога. Знаете, почему сегодня неверующие не идут к Богу? Вот, а ты что, скажи, вот, что верующий. А, так у вас там это, и начинают что-то такое рассказывать. Вы все там такие? Или у вас давно? И заметьте, мы должны возлюбить правду, возненавидеть беззаконие. Поэтому и нас Бог может помазать чем? Елеем радостью. И дальше еще что сказано о Христе. И вначале ты, Господи, основал землю. Смотрите, это Павел, этот Давид говорит о ком? Ты, Господи, заметьте, Господи, что обозначает? Это слова о Сыне Божьем, о Христе, что Он Господь и Он основал землю. И Давида, и Моисея, правильно? И небеса дело рук твоих. Далее, они погибнут. Наша земля будет подвержена чему? Гибели. Они погибнут, а ты пребываешь. Почему? А потому что ты возлюбил правду, возненавидел беззаконие. Далее, нечестивые тоже погибнут, а кто возлюбит правду, возненавидит беззаконие, что не погибнут, будут спасены. Далее, все обветшают, как риза. Заметьте, все, что на земле, обветшает, как риза, да? Все сгорит. И как одежду свернешь их, то, заметьте, даже земля не вечна, а Бог, Христос вечен. И изменится, но ты тот же, и лета твои не кончатся. Почему? Ты вовек священник, или первосвященник, ты вовек царь. И дальше сказано, кому, когда из ангелов сказал Бог? Заметьте, зачем он это все цитирует, евреи? Чтобы вы поняли, сколько написано о Сыне Божьем, а вы пропустили. Настолько исследовали Писание, настолько делали ударение на агнцев, что агнцы и тельцы закрыли настоящего Христа. Вы настоящего не узнали. Все в обрядах больше ковырялись. Кому, когда из ангелов сказал Бог, сиди, одесную меня, где, я задаю вопрос, во святом святых, на престоле благодати, смотрите, сиди, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих. Теперь задаю вопрос. Кто такие враги его? Люди, противящиеся голосу Святого Духа. Враги? Это могут быть и верующие, ходящие в церковь. Верующие, я говорю, номинальные, ходящие в церковь. Мы же говорим, верующие, кто ходит в церковь, неверующие, кто не ходит. Но по Библии верующий, если Господь говорит, то верь словам Божьим и исполняй их. Вот от этого мы верующие, а не от того, что в церковь ходим, но не верим ни в одно слово. Или в некоторое, выборочно, что подобнее. Посмотри, на птиц небесных не сеют, не жнут, и плодитесь, и размножайтесь. Некоторым нравятся такие стихи. А где про крест, то евреи. Где там про борьбу, то ефесянам. К евреям ничего не написано, поздравляю. Нам ничего не светит, нам вообще ничего не написано. А нет, нам благодать. Я говорю, нет, то Ефесянам написано. Ефесянам благодать. Киевлянам труба. И москвичам, и кому угодно. Значит, смотрите, враги. Он сидит сейчас, смотрите, во святом святых. И заметьте, чтобы у ног легли, поклонились ему враги его, то заметьте, эти враги куда должны попасть? Он сидит во святом святых. И чтобы к ногам его кто-то припал, то люди должны, враги его бывшие. Павел был врагом? Был. Скажите, он поклонился Христу во святом святых? Да, так вот оно и описывает послание евреям. Это же Павел автор. И заметьте, они должны, враги его, покаяться, смириться. Благодать Божия должна коснуться. Ну, те, кто позволит этому, этой работе Божьей внутри себя. И поклонятся у подножия ног. И заметьте, Павел пишет евреям, кому сказал Бог из ангелов, сидите со мной на престоле, чтобы и подождите, пока вам поклонятся. Только кому? Только Христу. И заметьте, что верующие, которые станут верующими, а раньше были врагами по преступлениям, да? Они поклонятся, ему как поклонятся? Поддадут ему возможность полностью воссесть на престоле свое сердце, а значит очистить свое сердце. Другими словами, потому они во святом святых, где очищение происходит. Они откроют путь, пройдут путем, которым прошли предшественники, праведники, и каким прошел Христос, и что войдут, очистятся и поклонятся у престола Божия. И дальше сказано об ангелах. Не все ли они суть служебные духи? Заметьте, служебные, а не начальствующие. Посылаемые, ну, добавляю, Богом, на служение для тех, которые имеют наследовать спасение. Как бы спасение от чего? Я вам читал 4 глава, последний стих евреям. Ожидают, вернее, 9 глава, последний стих. Ожидают во спасении. Значит, заметьте, перед верующими какая цель стоит? Нужно суметь спастись от чего? От греха. Я задаю вам вопрос. Будет ли спасение, вечная жизнь будет ли радостью, если меня Бог спасет с завистью? Не будет ли мне казаться, что у соседа по огороду, на небе уже так говорю, на пальме бананы крупнее, чем на моей? Завистливая душа разве не кается всегда так? И не начну ли я ночью лазить и экспроприировать, ну, уравнивать. Завистливому не покажется, что Христос с кем-то дольше беседовал, чем со мною, не начнется ли обида? Далее, буду ли я спасенный, буду ли я счастливый, если меня обида будет одолевать? Поэтому заметьте, спасение туда, ну, будем говорить, телесно произойдет, когда коробка очистится наша, вот это тело, храмина. От чего? От зависти, от обиды, от гордости. Великое приобретение быть благочестивым и довольным. На небе все будет. Но для недовольства и сатана нашел причину. Был, заметьте, из всех ангелов достиг наивысшего положения. И тем не менее, чего-то не хватало. Как и нам, зимою лето, осенью весны. И заметьте, ангелы называются служебные духи, посылаемые для работы, для прислуживания кому? Нам, людям, которые имеют наследовать спасение. Так задаю вопрос. Откровение 19 глава, сейчас стих я не помню, может быть и 11, может 10, там такое, помните, Иоанн решил поклониться ангелу, который ему видение показывал. Он что сделал? Что сказал? Не делай сего, ибо кто мы? Кто я? Я сослужитель, как и многие другие. Сослужитель тебе. Другими словами, послушайте. Кто начальник вообще? Послушайте. Люди. Для ангела начальники. Они приходят, заботятся, подают, напоминают, прислуживают. Как будто бы начальствующие. Вы начальники, а мы посланные вам на служение. Но мы должны научиться быть тоже кем? Не начальниками. И заметьте, здесь речь о чем идет. Они служебные духи, а мы как бы те, кому служат эти служебные духи. То есть заметьте, сейчас к чему подводится? Ведь Христос пришел в человеческой плоти. А в сравнении с божественной плотью, какое она имела преимущество? Чем хвалиться человеку пред Богом? То есть он пришел в униженной плоти. Правильно? И заметьте, к чему это пишется. Что ангелы в природе совсем другой, чем наша. Не подвержены этому греху, в который мы впали. Но заметьте, они служат нам, мы как будто бы больше. Что перед нами что-то большее в перспективе, в будущем, в вечности будет. Что люди, спасенные земли, займут как бы что? Более высшее положение, нежели ангелы. Сейчас вторая глава. Мы будем читать.